Добро пожаловать на наши рок-посевы. Если сравнить рок-н-ролл с литературой, так вот какие напрашиваются параллели. С печатных станков непрерывным валом безостановочно сходит литпродукция. И за редким исключением невозможно сказать, какое именно произведение останется жить, к какой книжке читатель захочет возвращаться снова и снова. И здесь заложена важная для меня мысль. А именно, классиков в искусстве куют не критики, но народ. Критик же, вклиниваясь между художником и народом, пытается этим процессом выруливать. Но следы им оставляемые, подобны всплескам весла на воде. Мало кто у них помнит последствия. Ибо критик, по сути своей, вторичен. Он лишь объясняет озарение, посетившее артиста. Артист же творит интуитивно, вкладывая душу и сердце и черпая вдохновение неизвестно откуда, из космоса, переводя невидимое в видимое и неслышимое в слышимое. К чему-то я. А к тому, что на суд ваш выносим мы нынче новые альбомы, на виниловых бороздках которых запечатлилось то самое озарение. И никому не понять, прикипит ли душой к этому слушателю, захочет ли он жить в мире этих звуков. Вы, народ, пластинки, артисты, мне же в этом треугольнике уготована роль рулевого весла, оставляющего на быстрых водах передачи мимолетное завихрение. Итак, прежде чем бросить взгляд на новые альбомы, заглянем в рок-хронику. Ноября 25 лет назад, в 69 году, Джон Леннон возвратил свою правительственную награду Орден Кавалера Британской империи в знак протеста против британской колониальной политики в Биафре и Вьетнаме. 26 ноября в 38 году родилась Тина Тернер, урожденная Анни Мэй Баллок. Она родилась в городе Браунсвилл, штат Теннесси, в Соединенных Штатах. 26 ноября в 45 году родился Джон МакВи, басист и основатель Флитвуд Мак в 67 году. 27 ноября в 42 году в Сиэтле родился Джимми Хендрикс, урожденный Джеймс Аллен Хендрикс, гитарист, сочинитель и певец, легендарная классическая фигура рок-н-ролла. 27 ноября 53 года родился Борис Гребенщиков. Если б спросить его так это, запни братски, мол, Боря, а сколько ж тебе годков, то он мог бы ответить, мне 41 лет. 28 ноября. В 1974 году, 20 лет назад, Джон Леннон поднялся на сцену Madison Square Garden в Нью-Йорке во время концерта Элтона Джона. Для Леннона этот выход на подмостки был последним в его жизни. 29 ноября. В 1933 году родился Джон Майл, основатель Blues Breakers, этой академии рок-гитаризма, давшей миру немало славных имен. 30 ноября на юге Уэльса в 45 году родился Роджер Гловер, басист и продюсер Deep Purple. 30 ноября 53 года родился в тот памятный день Билли Айдол, урожденный Биллием Брод, панк-рокер из английской группы Generation X, ныне рок-звезда второй лиги. И, наконец, 2 декабря 60 года в Бирмингеме родился Рик Савич, гитарист из Def Leppard. Газеты помещают некролог. Умер Кэт Кэллоуэй, джазовый певец и руководитель оркестра. Он скончался 19 ноября в возрасте 86 лет. Прославился Кэт Кэллоуэй еще в 30-е годы, когда выступал в знаменитом нью-йоркском Коттон-клубе. Личностью он был неповторимой. На сцене не только пел и дирижировал, но выплясывал лихую чечетку и выделывал акробатические трюки. Вставал на руки, делал сальто, рандаты, фляки, садился на шпагат. В этом смысле он был предтечей известного рок-н-ролльного акробата Джеймса Брауна. Выражаясь словами поэта, Кэт Каллоуэй любил всех женщин, а также девушек и вдов. На гастролях он разъезжал на длиннющем лимузине, где возлежал на двухспальной кровати, всегда готовый, как пионер. Потом, правда, женился и остепенился. После 30-х годов новая волна популярности у Кэба Каллоуэя началась после известной кинокартины «The Blues Brothers» — «Блюзовые братья». Он гастролировал со своим оркестром до самого конца 80-х. Драматическая и загадочная смерть Курта Кобейна до сих пор, почти год спустя, не дает покоя пишущей братьи. Мелоди Мейкер помещает во всю передовую страницу статью об интервью, которое жена, вернее, вдова покойного Кортни Лав дала журналу «Роллинг Стоун». Этот выпуск журнала появится у нас на прилавках 29 ноября. В интервью, в частности, подтверждается, что римский инцидент, когда Кобейн критически заболел и отменены были концерты Нирваны, это была попытка его самоубийства. Впервые выясняется, что его очень удручали отношения с женой, ему казалось, будто бы она к нему охладела. Просматриваются тут глухие намеки на супружескую неверность. Среди поклонников слухи такие ходили давно, многие даже напрямую писали письма типа «Сука ты, а не жена». Однако в интервью в журнале «Роллинг Стоун» вырисовывается другая, более сложная картина. Мелоди Мейкер пишет, что в Ирландии был проведен опрос общественного мнения, и выяснилось, что ирландцы за последние годы стали более терпимы ко всякого рода иноплеменцам по крови, и что важную роль сыграл здесь покойный Фил Лайнет из группы Thin Lizzy, который был наполовину негр. Но при этом ирландец до мозга костей. По аналогии можно сказать, что в Отечестве подобную роль сыграли люди вроде Леонида Утесова или Аркадия Райкина. Такие вот у нас западные новости, а восточных сегодня нет по той простой причине, что наш московский рок-кор Алексей Татищев приехал, наконец, в Лондон и сидит здесь в студии рядом со мной. Даже я от неожиданности начал запинаться. Алексей, ввожу ваш микрофон. Вернее, твой длительный жизненный путь закончился от слушания коротковолнового приемника до сидения непосредственно здесь в студии.
Ну, я думаю, что он еще и продолжится. А, в принципе, мне самому очень сложно поверить в то, что я наконец-то в Лондоне и сижу в студии вместе с Севой. И, собственно, здесь, в Лондоне, я пытаюсь заниматься тем же самым, чем я занимался в Москве. И по моим первым впечатлениям, я уже могу как-то сравнивать лондонскую музыкальную жизнь с московской. Я думаю, что когда мои впечатления будут более полными, когда я схожу на какие-то концерты в английской столице, у меня уже будет какое-то серьезное мнение, я с ним, со слушателями смогу поделиться. Это все, что пока я могу сказать. Спасибо.
Ну что ж, на этом рок-панику закончим и перейдем к обзору новых альбомов.
Oh, my God. Економічні перетворення. Тому що перших двох варіантах, при всіх випадках, потрібно, щоб всі були розумні люди-реформатори, які б робили
знакомые все звуки. Да-да, это Зеппелиновская композиция «Кашмир». Но, как вы, наверное, заметили, в ином исполнении. Взята на основу альбома «No Quarter», названного по другой зеппелиновской композиции. Альбом выпустили два отца-основателя Led Zeppelin, Джимми Пейдж и Роберт Плант. Про участников Led Zeppelin можно сказать... Иных уж нет, а те далече. Джон Бонем умер в 80-м году. Басиста Джон Пол Джонса, говорят, не доищешься. Английских приятелей после 14 лет творческой разлуки снова объединились и подготовили концерт для телевидения. Это телепередача, часть серии так называемых расшнурованных концертов. На них не используются электроинструменты, поэтому ни кабелей, ни шнуров нет. Английских называют unplugged, то есть без штыкеров. Этот-то концерт сейчас и вышел в виде двойного альбома. Большинство композиций взяты из зеппелиновского репертуара, но повторять старую формулу смысла не было. Это все, что подавать щи 14-летней давности, разведя их пожиже. Годы идут. Былого молодечества и удальства уже нет. Если мне не верите, взгляните при случае на конверт пластинки. Зато есть опыт, есть понимание, есть мудрость. Все это нашло отражение и выражение, во-первых, в сладких звуках струнной группы, а конкретнее 17 скрипок, 7 виол и 5 виолончелей, а также в привлечении к проекту ансамбля египетских музыкантов. Часть музыки записывалась в Марракеше, куда друзья, приятели ездили по старым своим следам. Про пластинку это много писали, ее ждали с нетерпением, и сразу же после выхода в свет она поднялась на 5-е место в национальном списке, опустившись на этой неделе до 6-го. Мое мнение? Да зачем вам мое мнение? Хорошо, хорошо. Мне не все нравится. Например, запись вокала кое-где оставляет желать лучшего. Кроме того, эксперименты с египетской музыкой, эти специально написанные пространные восточные композиции отдают некоторой заумностью. Но, в общем и целом, это зрелый труд зрелых музыкантов. А вот еще один зрелый труд. Новая пластинка Megadeth, которая называется «Euthanasia». Вообще, «Euthanasia» — это, грубо говоря, медицинское убийство, то есть, когда неизлечимо больной, и старый человек сам не желает более мучиться и на смертном одре просит врачей безболезненно ускорить ему смерть. Надо сказать, что не все врачи на это идут, но раз термин существует, значит и само явление есть. Но вот изменив в термине «эвтаназия» пару букв, мегадетовцы получили «юс», в смысле «юность», «молодость». Название это дает понять, что пластинка намекает на убийство младенцев или в переносном смысле на безжалостную эксплуатацию молодежи. Надо сказать, что нынче при компьютерном развитии фотопроцессов монтаж можно сделать какой хочешь. И вот перед нами картина. Понад широкими зелеными лугами и холмами протянулась многокилометровая бельевая веревка, на которой вниз головой подвешены за большой пальчик ноги младенцы в одноразовых пеленках. Развешивает их зловещая старушка в халате и розовых пушистых шлепанцах. Я так это понимаю. Права человека наступают повсеместно. Женщины на Западе их уже получили, нацменьшинство получили, голубые получили. Теперь дошла очередь до детей. Они ведь тоже человеки, хотя и маленькие. А родители с ними обращаются подчас по принципу Тараса Бульбы. Я, мол, тебя породил, я тебя и убью. Нет, брат, шутишь. В Америке, говорят, уже дети с родителями судятся. Скоро до нас волна детской свободы дойдет. Держись тогда, папаша, со своим армейским ремнем. Короткая справка. В 83-м году гитарист Дэйв Мастейн отпочковался от Металлики и основал собственную Мегадет. Начинали на независимой фирме Combat, рукопашная. Первая пластинка в 85-м году называлась Killing is my business and business is good. Мой бизнес убийство и бизнес идет хорошо. С самого начала видно было, что Дэйв Мастейн за словом в карман не лезет, что формулы у него получаются боевые. Все последующие альбомы назывались так, это динамично. Например, Peace sells, but who's buying? Ну, хорошо продается, но кто его купит? Она вышла в 86-м. В 88-м выходит So far, so good, so what? Пока все нормально, ну и что? В 90-м году, мы, помнится, ее обозревали Rust in Peace. Ржавей себе спокойно. Затем 92-й год, тоже знакомый нам Countdown to Extinction. Последние секунды перед вымиранием. Это 92-й год. И вот теперь в 94-м такие вот чудесные звуки. Композиция называется Reckoning Day. День сведения счетов. Судный день.
Thank you.
Композиция Reckoning Day, день сведения счетов, или судный день, Megadeth, их последний альбом под названием Youth Amnesia. Я уже упоминал о новой пластинке американской Black Crowes, черные вороны, под названием Amorica. Здесь тоже игра слов, тоже фонетика, тоже семантика. Взяли название своей страны Америка, названной так по имени Америго Веспуччи, заменили одну букву и получили Amorica. Корень слова Amor, латинский корень, значит любовь. Из страны сделали какую-то землю или край чувственной любви. И чтобы ни у кого сомнения не было, что автор имеет в виду, на конверте крупным планом сфотографировали в полном цвете загорелый нижний бюст неизвестной девушки, у которой крохотные треугольные плавки сшиты на манер американского звездно-полосатого флага. Причем плавки такие крохотные, что кучерявая растительность этим чубчиком выбивается сверху. Некоторые сочли это неприличным и потребовали, чтобы интимные эти кудри удалить. Пластиночная компания послушно изготовила дополнительный клейкий ярлык, но, судя по моей пластинке, в последний момент рука наклеивателя дрогнула и не решилась портить красоту. Ярлык налепили чуть повыше смоляных кудрей, оставив творческую задумку ребят из «Черного ворона» в действенной неприкосновенности. Хочу предложить композицию «Ballad in Urgency», то есть «Баллада о срочной необходимости».
Just the love of a cat.
in Urgency, баллада о срочной необходимости, пластинка Аморика и группа Black Crowes. Закончим сегодня тем, с чего, в общем, начались разговоры о Нирване. У группы вышла, так сказать, посмертная пластинка, которую записали на концерте в телевидении MTV в Нью-Йорке 18 ноября 1993 года, хотя тогда намерения выпускать ее отдельным альбомом не было. Но последующее самоубийство Курта Кобейна и острый интерес к нему публики заставил пластиночные фирмы скрести по сусекам и выпускать весь ранее не опубликованный материал. Причем делать это неспешно, с соблюдением достоинства и приличий. Не то, глядишь, тут же тебя обвинят в эксплуатации светлой памяти покойного. Так же, как Led Zeppelin, нирвановцы пришли в студию без шнуров и штекеров и без электропроводов. Пластинка тоже называется Unplugged, расшнурованный, в отличие от Пейджа и Планта. Не привели нирвановцы ни египетских музыкантов, ни струнной группы. Был там, правда, одинокий виолончелист по имени Лори Голдстон. Публика приняла эту пластинку тепло и не только из скандального интереса, потому еще что на ней Курт Кобейн как исполнитель предстает в неприкрашенном студийными эффектами, в обнаженном виде. И из прозрачности акустических оркестровок он более полно высвечивается не только как автор, но и как человек. Что, кстати, не всем понравилось. Я видел письма типа того, что, мол, когда услышал Кобейна живьем, так разочаровался. Он же толком не умеет. Но это уж судить не нам, а вам. На этом хочу с вами проститься песней «Jesus doesn't want me for somebody». Иисусу я, как солнечный луч, не нужен. Мы встретимся снова в будущую пятницу в полночь по Москве с повтором субботы и понедельник на короткой, а кое-где и средней. Всего мне всего вам самого-самого лучшего. Счастливого, ребята.
Сева, сева на огородце, город Лондон висит.
Don't.